Приветствую вас, братья и сестры. Бывают разные необычные рекорды в нашем мире. Знаете, кто является самой замужней в мире женщиной? Самой замужней по количеству заключенных браков, разумеется. Согласно книге рекордов Гиннесса, этот сомнительный рекорд принадлежит госпоже Вольф, которая была замужем 23 раза. Урожденная Линда Лу Тейлор, она впервые вышла замуж в возрасте 16 лет в 1957 году. Этот брак оказался для нее самым счастливым и самым долгим. Он продлился целых 7 лет. После этого ее семейная жизнь покатилась под откос. За последующие несколько десятилетий она заключала брачный союз с барменами, сантехниками, музыкантами, одним проповедником и даже одноглазым зэком. Двое из ее мужей были бомжами, один ее избивал, и один запирал холодильник на замок, ключ от которого держал у себя. Один из ее браков продлился всего 36 часов, потому что, как она объяснила, там не было любви. По-видимому, остальных 22 мужей она все-таки любила. Ее последний брак был с господином по имени Глин Вольф, у которого она была, в свою очередь, 29-й по счету женой. Он умер годом позже в возрасте 88 лет. Когда ее спросили, почему она так часто меняет мужей, госпожа Вольф ответила, что ее привлекает романтика приготовления к свадьбе. Когда журналист беседовал с ней в 2009 году, относительно недавно, она в то время жила в доме для престарелых, и со времени последней свадьбы у нее прошло уже около 10 лет. Однако она говорила, что скучает по свадьбам и ищет 24-го жениха. Хотя, конечно, немногие люди в нашем мире могут посоревноваться с этой женщиной в количестве браков, одно из качеств любви, которое вызывает больше всего проблем в современном мире, это долговременность. Большинство семей в современных западных культурах, в том числе и в России, распадаются. Люди не могут долго любить. К примеру, в нашей стране на каждые 100 браков приходится примерно 65 разводов. В целом в нашей стране случается около 650-700 тысяч разводов каждый год. Каждый год в нашей стране 650-700 тысяч людей разводятся. И это при том, что сейчас люди все реже заключают брак. Чаще всего разводятся после 5-9 лет проживания в браке. Примерно 1/3 семей распадается вот в этот промежуток времени. В 17% случаев люди разводятся, не дожив до 4 лет брака. В 3,5% не могут прожить даже 1 года. Но даже долгое совместное проживание еще не гарантия от развода. Пары, которые состояли в браке более 20 лет, распадаются в 13% случаев. По данным соцопросов, основными причинами нежелания сохранять брак люди называют следующие. Это употребление одним из супругов алкоголя или наркотиков, 41% распадаются из-за этого. Отсутствие у молодой семьи своего жилья приводит к разводу 14% браков. Вторжение родственников в жизнь молодой семьи 14%. Невозможность завести ребенка 8%. Но есть множество других причин, почему люди не хотят сохранять семью и разводятся. Люди не знают, что такое вечная любовь. Но вот именно об этом качестве любви, о ее долговечности, или, можно сказать, просто вечности, мы с вами будем сегодня говорить. Откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам, 13 главу. 1 Коринфянам, 13 глава. Мы с вами дошли до 8 стиха. Напомню, что в первых 3 стихах апостол Павел показывает абсолютную необходимость любви. Дальше в стихах с 4 и ниже до 8 стиха он показывает качество любви. То есть, как выглядит та самая любовь, которая является абсолютно необходимой. Какой именно любви требует от нас Господь? Какая именно любовь является плодом Святого Духа? Потому что, как мы помним, не все то золото, что блестит. Не все то, что называется в нашем мире любовью, является настоящей любовью с Божьей точки зрения. И вот качество любви, Божьей любви, описаны вот в этих стихах с 4 по 8, и мы с вами дошли уже до 8 стиха. Давайте прочитаем этот стих. 1 Коринфянам, 13 глава, 8 стих. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знания упразднится». Как обычно, мы с вами рассмотрим следующие вопросы. Что означает, что любовь никогда не перестает? В чем это проявляется? Какой пример вечной любви показывает нам Господь? И как это применить в семье и в церкви? Начнем с первого вопроса. Что означает, что любовь никогда не перестает? Вот послушайте меня внимательно. Как вы знаете, что Новый Завет писался в оригинале на греческом языке, на древнегреческом. И вот если внимательно изучить греческий оригинал, то мы можем увидеть, что вот эти слова означают, что любовь никогда не перестает. Это действительно то, что сказано. Очень просто, очень понятно. Любовь никогда не перестает. Нам часто хочется найти исключение, чтобы объяснить, почему любовь иногда может все-таки переставать. Или нам хочется найти оправдание, почему наша любовь перестала. Однако Господь не оставляет нам такого варианта. Любовь никогда не перестает. Почему любовь никогда не перестает и почему она должна обязательно обладать вот этим качеством? Почему любовь должна быть вечной? Это связано с тем, что необходимость в любви никогда не исчезает. Необходимость в любви никогда не исчезает. Посмотрите на продолжение вот этого стиха. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Обратите внимание, что все три слова – пророчество, языки, знание – упоминаются вместе в списке духовных даров. Они несколько раз в предыдущем контексте встречаются все вместе, скомпонованы в одну группу. Например, 1 Коринфянам 12 глава, там, где апостол Павел описывает различные, особенно сверхъестественные духовные дары, которые Господь в то время давал церкви, он упоминал все эти три слова. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом. Видите, здесь звучит знание. Одному вера, иному веры тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение языков, развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Вот в этом списке упоминается слово знание. Это то же самое слово, что и в 13 главе знание. Упразднится. В 10 стихе там было пророчество и разные языки. Это вот как раз те самые дары, которые и вот в этом 8 стихе стоят вместе. Пророчество прекратятся, языки умолкнут, знание упразднится. Потом еще раз все эти три слова упоминаются вместе в начале 13 главы. 13 глава 1 и 2 стихи, где Павел говорит, если я говорю языками человеческими и ангельскими, видите, языки упоминаются в 1 стихе, во втором стихе он упоминает пророчество и познание. «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру», это как раз и есть тот же самый корень, то же самое слово «знание». Таким образом, вот эти вот три слова «пророчество», «языки» и «знание» они уже в предшествующем контексте несколько раз упоминались вместе в списке духовных даров. Все вот эти вот вещи – это духовные дары. Пророчество – это духовный дар. Языки – это дар Святого Духа, знания – здесь тоже речь идет не о знании математики, не о знании философии, не о знании русского языка или иностранных языков. Здесь речь идет о духовном даре знания, который по-другому называется слово «знание». Итак, речь идет о том, что некоторые духовные дары прекратятся. Почему они прекратятся? Потому что в них отпадет надобность. Некоторые духовные дары, как предупреждал Павел, прекратятся, потому что в них отпадет надобность. Как апостол Павел объясняет дальше, в следующих стихах. Посмотрите, мы не будем сейчас подробно разбирать этот текст, на это ушло слишком бы много времени, но посмотрите на 11 стих. 1 Коринфянам 13 глава 11 стих. «Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Он здесь говорит, я по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. Это все в контексте духовных даров, объясняя, почему некоторые духовные дары прекратятся. Так вот, языки – это младенческий разговор, пророчество – это младенческие мысли, духовный дар слова знания – это младенческие рассуждения. Это не значит, что они неистинные или неправильные. Это значит, что они относятся к определенному возрасту церкви, а именно к возрасту младенчества. Некоторые дары были уместны и полезны и необходимы для периода, когда церковь была еще молодой, не сформированной, когда церковь была в ясельках, в младенчестве. Вот тогда был необходим дар иных языков, он выполнял свою функцию. Тогда был необходим дар пророчества, он выполнял свою функцию. Тогда был необходим также дар слова знания, вот этого тайного, мгновенного знания от Бога, который тоже выполнял свою функцию. Но когда церковь выросла из возраста младенчества, тогда она оставила младенческое. Как Павел говорит, как стал мужем, то есть взрослым человеком, оставил мужчиной, оставил младенческое. Потребность в языках, пророчествах и тайном знании отпала. Ведь теперь у церкви есть полнота Священного Писания и совершенное присутствие Святого Духа. Поэтому потребность в младенческих дарах отпала. Но потребность в любви не отпала. Потребность в некоторых духовных дарах отпала, когда церковь выросла из младенческого возраста. Но потребность в любви не отпала и никогда не отпадет. Поэтому любовь никогда не должна прекращаться. Посмотрите мысль апостола Павла. Проследите за его мыслью. Поскольку на общем уровне потребность в любви никогда не исчезает, поэтому на индивидуальном уровне наша с вами любовь никогда не должна прекращаться. Поскольку на общем уровне, на уровне всей церкви, на уровне всей церковной истории потребность в любви никогда не исчезает, поэтому на индивидуальном уровне, на уровне каждого из нас в отдельности, каждого отдельно взятого христианина, любовь никогда не должна прекращаться. Итак, любовь никогда не перестает. К сожалению, мирские люди не могут достичь долговечной любви. Более 100 лет назад была одна очень популярная песня. И ее даже до сих пор поют, настолько она популярная. Записи этой песни можно найти в интернете, и я недавно, готовясь к этой проповеди, нашел и послушал эту песню. Это очень красивая, романтичная баллада с красивыми словами. Если перевести эти слова на русский язык, то смысл этой песни примерно такой. «Дорогая, ко мне приближается старость. На фоне золотых кудрей проступили серебряные нити, и жизнь быстро увядает. Но, моя дорогая, для меня ты всегда будешь молодой и красивой». Замечательный смысл, красивые слова о людях, которые стареют вместе и продолжают любить друг друга. Эта песня была написана в 1873 году, и она держалась на вершине хит-парадов, если бы тогда существовали хит-парады, до 1930-х годов, то есть около 60 лет она продолжала сохранять очень большую популярность. Было продано 3 миллиона записей этой песни. Можно сказать, что по тем временам эта песня имела бешеный успех. Музыку к этой песне написал человек по фамилии Данкс. Он посвятил ее своей жене. Тогда они были молоды, и, казалось, впереди их ожидала долгая счастливая жизнь. И когда-то наступит момент, когда они вместе, стареющими голосами, но продолжая смотреть друг на друга влюбленными глазами, будут петь «Дорогая, ко мне приближается старость, на фоне золотых кудрей проступили серебряные нити, жизнь быстро увядает, но, моя дорогая, для меня ты всегда будешь молодой и красивой». Однако ирония жизни такова, что автор песни о вечной любви расстался со своей женой и умер в 1903 году в полном одиночестве в общежитии. В своей руке при смерти он сжимал листок со словами этой знаменитой песни. Он был вообще очень популярным композитором в свое время, написал около тысячи песен. Но вот эта песня была самой популярной, самой известной из его песен. Он ее когда-то посвятил своей жене, напоминаю. Так вот, при смерти он сжимал в руках листок, на котором были напечатаны, опубликованы слова этой песни. А на листке его рукой были ручкой написаны такие слова. «Трудно стареть в одиночестве». «Трудно стареть в одиночестве». Мир не может достичь долговечной любви. Однако именно таким качеством обладает настоящая любовь. Та, которую Бог взращивает в своих детях. Любовь никогда не перестает. Следующий вопрос. В чем проявляется долговечность любви? В чем проявляется долговечность любви? Значит ли вот это вот качество, что любовь никогда не перестает? Значит ли это, что Господь хочет, чтобы мы всегда пребывали в романтическом настроении? И что вот это романтическое настроение никогда не прекращается? Или значит ли это, что Господь хочет, чтобы мы всегда витали в облаках, и мы никогда не перестанем витать в облаках, потому что любовь никогда не перестает? Или, может быть, Господь хочет, чтобы мы всегда писали стихи? Любовь никогда не перестает, поэтому мы всегда будем писать стихи, как пытаются делать это, наверное, почти все, кто испытывал когда-то влюбленность. Нет, не в этом проявляется долговечность любви. Долговечность любви проявляется в том, что мы никогда не прекращаем проявлять качества, описанные в предыдущих стихах. Долговечность любви проявляется в том, что мы никогда не прекращаем проявлять качества, описанные в предыдущих стихах. Качества, которые и составляют суть любви. А мы читали об этом и довольно-таки подробно говорили о них в предыдущих проповедях уже на протяжении, напомню вам, примерно полутора лет. Мы разбираем с вами вот этот текст Священного Писания. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот именно в этих качествах любовь долговечна. Именно в проявлении этих вещей любовь никогда не перестает. Она никогда не перестает долготерпеть, то есть быть великодушной, принимать недостатки другого человека. Любовь никогда не перестает милосердствовать, то есть творить добрые дела и быть полезной для другого человека. Любовь никогда не перестает не завидовать, не превозноситься, не гордиться и так далее по списку вот этих вот качеств. Вот именно эти качества составляют суть любви. И именно сохранение этих качеств означает, что любовь никогда не перестает. Человек продолжает сохранять вот эти качества, проявлять их и даже с Божьей помощью возрастать в этих качествах. Вот что означает «любовь никогда не перестает». Какой же пример вечной любви показывает нам Бог? Какой пример вечной любви показывает нам Бог? О вечной любви Господа говорится в Священном Писании очень много. Я приведу вам лишь парочку примеров. Книга пророка Иеремии, 31 глава, 3-4 стихи. Иеремия, 31 глава, 3-4 стихи. «Издали явился мне Господь и сказал, «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». «Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, Дева Израилева», имеется в виду израильский народ, «снова будешь украшаться тимпанами твоими и выходить в хороводе веселящихся» и так далее. Любопытно, что Иеремия пишет эти слова в тот период, когда Израиль находился на вершине своего отступления от Бога. Или лучше, наверное, назвать это не вершиной, лучше назвать это глубочайшей ямой духовного падения. Израиль отступал от Бога, Израиль поклонялся идолам, Израиль перенимал языческие религии, Израиль следовал мирской философии, Израиль увлекался мирским образом жизни. Каждый заботился только о том, чтобы устраивать свою жизнь, а не о том, чтобы служить Богу и ближним. В Израиле процветала несправедливость, люди обижали друг друга, была страшная коррупция, которая описана в пророческих книгах. Пророки обличали израильский народ в этом. Суды не работали. Если бедные пытались получить защиту в суде, то этой защиты им не удавалось получить, потому что богатые все проплачивали. Это была ужасная обстановка. Люди не пытались читать закон Божий. Они не интересовались Священным Писанием. Так что незадолго до этого Священное Писание оказалось вообще потерянным. Его в храме потеряли, потому что его долго не вытаскивали на свет даже в храме. Это незадолго до времен Иеремии. И потом, когда они обнаружили, и царь Иосия, помните, начал читать Священное Писание, он вдруг взялся за голову, схватился за голову, начал чуть ли не рвать на себе волосы и говорить: «Как ужасно мы согрешаем против Слова Божьего, а я и не знал». Вот какой была духовная обстановка, вот какой была эта Дева Израилева, о которой здесь говорится, то есть израильский народ. Однако заметьте, вот в этой глубине духовного падения Господь является пророку Иеремии и через пророка Иеремии заявляет о своей вечной любви к израильскому народу. «Издали явился мне Господь и сказал: „Любовью вечную я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение“». Несмотря на отступление Израиля, любовь Бога к Израилю была вечной и никогда не прекратится. Именно поэтому он говорит в следующем стихе: «Я снова устрою тебя, и ты будешь устроена, снова будешь украшаться, снова будешь ходить в хороводе веселящихся», то есть снова наступит радость, веселье, снова все будет хорошо, потому что я это сделаю. Почему? «Я не отвергну тебя». «О да, я накажу тебя. Я проведу тебя через вавилонское пленение. Ты потеряешь свою землю. Город Иерусалим будет разрушен, и храм будет разрушен. Будет много страданий, будет большое наказание за твое отступление. Но любовью вечную я возлюбил тебя. Я не откажусь от тебя. Я не отвернусь от тебя». Итак, Господь показывает нам пример вечной любви, которая никогда не прекращается. В Новом Завете есть тоже замечательный текст, который говорит о вечной любви Господа. Римлянам 8 глава, 35-39 стихи. Римлянам 8 глава, 35-39 стихи. «Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: „За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание“. Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, никакая другая тварь, то есть никакое другое творение, не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем». Любовь Божья настолько вечная, настолько долговременная, что никто и ничто не сможет прекратить ее и положить ей конец. Даже если будут различные обстоятельства или активно действующие враги специально действовать против Божьей любви, чтобы Бог перестал любить свой народ, своих искупленных, своих детей, скорбь не отлучит от любви Божьей, стесненные обстоятельства, трудности не отлучат, гонения не отлучат, голод не отлучит, нагота не отлучит, опасность, меч не отлучит. И эта Божья любовь настолько вечная и долговременная и никогда нас не оставляет в такой степени, что даже все эти обстоятельства мы преодолеваем силой Его любви. Как в 37 стихе прочитали: «Но все это преодолеваем силою возлюбившего нас». То есть именно потому, что мы смотрим на того, кто нас возлюбил, на Господа. Именно потому, что мы сознаем, что нынешние тяжкие обстоятельства не отлучают нас от Его любви. Нынешние гонения, нынешние страдания, нынешние затруднения и наши всяческие трудности, которые мы переживаем в себе, и борения и так далее, не отлучили нас от Божьей любви. Он продолжает нас любить. Именно вот это понимание долговечности Божьей любви позволяет нам преодолевать всяческие трудности. Все это преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо, объясняет апостол Павел, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией, которая явлена нам во Христе Иисусе, Господе нашим, который отдал свою жизнь за наши грехи, который искупил нас, чтобы привести нас на небеса. Если нас будут убивать, прекратится ли в этом любовь Божья к нам в этот момент? Нет, смерть не отлучит нас. Если мы будем долго жить, прекратится ли Божья любовь к нам? Нет, жизнь не отлучит нас от Его любви. Если сатана захочет нас увлечь за собой и отбить нас от Бога, Павел говорит, ни ангелы, ни начало, ни силы. Это все различные термины, обозначающие ангельские круги. Ни ангелы, ни начало, ни силы. То есть никакие ангельские чины, даже сам сатана, если бы захотел отлучить нас от любви Божией, не смог бы. Если мы живем сейчас, может быть, сейчас что-то отлучит нас от любви Божией. Павел говорит, не настоящее. Но может быть, придет такой момент, когда потом что-то отлучит нас от любви Божией. Павел говорит, не будущее. И дальше добавляет все измерения. Ни высота, ни глубина. Никакое другое творение не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Вот сознавая, что любовь Божья вечна, что она с нами пребывает постоянно и неразлучно, мы можем преодолевать любые трудности силою возлюбившего нас. Итак, любовь Божья вечна, поэтому и наша любовь тоже должна быть вечной. Давайте теперь подумаем о том, как применить эту истину в нашей семье и в нашей церкви. Во-первых, как применить это в семье? Вот это качество долговечность, это очень важное качество. Оно дополняет все остальные качества любви. И оно венчает все остальные качества любви. Без вот этого качества все остальные качества любви еще не есть любовь. То есть, если мы будем великодушны, но 5 минут, это еще не любовь. Если мы будем делать добрые дела, будучи полезными и помогая другим людям, но будем делать это 1 год, это еще не есть любовь. Если мы будем прощать, но будем прощать лишь 5 лет, а на 6-й год перестанем, это еще не есть любовь. Любовь никогда не перестает. Вот это последнее качество очень важное для библейского определения любви. И вот это качество долговечность является одним из ключевых отличий любви от влюбленности. Долговечность – это одно из ключевых отличий любви. Дело в том, что влюбленность может сымитировать все предыдущие качества. Влюбленный человек может быть великодушным. У влюбленного великодушие получается лучше, чем у всех других. Говорят же, что любовь слепа, да? Или еще говорят, любовь зла, с продолжением. Почему? Как раз потому, что любовь делает человека предельно великодушным. Ну, в смысле, влюбленность. Влюбленность. Влюбленность делает человека предельно великодушным, закрывая глаза на все недостатки объекта его влюбленности. Любовь, ну, любовь в смысле влюбленность, это то, что мир называет любовью. В библейском определении мы понимаем, что это не одно и то же. Так вот, в мирском определении любовь слепа, влюбленность предельно великодушна, она не видит недостатков. Влюбленный человек может совершать добрые, милые, полезные поступки. О, на этапе влюбленности, как много добрых дел он готов сделать, на какие жертвы он готов пойти. Он даже готов совершать подвиги. Знаете, ведь когда человек влюбляется, его тянет на подвиги. Это милосердствует, любовь милосердствует, да? То есть в данном случае влюбленность имитирует вот это вот качество. Она имитирует качество полезности, добрых дел. Влюбленность очень легко может быть терпеливой. Влюбленный человек готов покрывать недостатки, готов покрывать проступки, готов терпеть. Если чего-то от него потребуют, он будет терпеть. Если поставят ему какие-то далекие сроки, он напряжется, стиснет зубы и будет терпеть ради того, чтобы осуществить свою мечту. О да, влюбленный человек может быть терпеливым. Влюбленный человек легко радуется добрым делам другого человека. Он замечает малейшие позитивные моменты в том, в кого влюблен. Малейшие позитивные черты и радуется этому. Влюбленный человек легко может быть жертвенным и так далее. Все вот это вот может делать влюбленный человек, но недолго. Недолго. Рано или поздно влюбленность обязательно проходит. И я подчеркну слово «обязательно», потому что влюбленность – это явление гормональное. И гормоны обязательно пройдут. Я не знаю ни одного человека, который бы оставался вечно влюбленным. В одного и того же человека, в смысле. Это я просто не знаю. Если вы знаете такого, то вы покажите мне. Наверное, его будут изучать как ну, какое-то отклонение от нормы, потому что ну, так не бывает. Вот сколько я беседовал с разными людьми, сколько я не говорил об этом, всегда все признаются, что влюбленность проходит. И самый большой срок, который называют для влюбленности, это обычно 2 года. Вот сколько длится влюбленность? Ну, максимум 2 года. Начинается с медового месяца, это самая большая влюбленность. Ну, потом еще может быть 1 год, ну, у кого-то 2 год еще длится влюбленность, но чаще всего проходит она гораздо быстрее. Я уже однажды упоминал, что влюбленность подобна стартеру у автомобиля. Согласно дизайну инженеров, стартер должен прокрутить мотор всего несколько раз. Задача стартера – начать движение мотора, чтобы поршни пришли в движение, а дальше должен вступить в действие уже двигатель внутреннего сгорания, механизм, основанный на более долговечном топливе – бензине. Так вот, по Божьему дизайну влюбленность подобна стартеру. Это обычный биологический инстинкт, заложенный Богом в человека для того, чтобы люди были способны создавать семью. И это именно биологический инстинкт, потому что он абсолютно одинаково работает у верующих и у неверующих. Это то, что характерно просто для человеческой природы, просто для нашей плоти. Это то, как мы созданы. Знаете, у животных даже тоже есть что-то подобное. Они тоже испытывают потребность в создании семьи в том или ином виде, да? Так вот, это биологический инстинкт, поэтому не нужно его возвышать и не нужно думать, что это самое великое, что вы можете увидеть в своей жизни. Далеко не так. Однако, подобно тому, как на одном стартере автомобиль далеко не уедет, на одной влюбленности семья тоже долго существовать не сможет. Я сам вообще не технический человек, поэтому я по техническим вопросам всегда должен советоваться с другими. И вот я как-то спрашивал у автомобилистов, как далеко может автомобиль уехать на стартере? Ну и мне сказали, что в принципе может ехать ну, несколько десятков или даже сот метров. Один человек назвал мне цифру 300 метров. Он говорит, ну метров 300 проедет. Но все равно, как вы понимаете, это недолговечно. Стартер не предназначен для того, чтобы быть вечным двигателем. Как стартер быстро выработает свой заряд, так и влюбленность быстро израсходует свои гормоны. Если в дело не вступит бензин настоящей долговечной любви, то семейная жизнь заглохнет, как мотор. Вот именно это происходит у большинства неверующих и, к сожалению, у некоторых верующих людей. Начинается с того, что они путают любовь с влюбленностью. Они думают, что вот оно, вот эти вот щемящие чувства, вот это вот приподнятое настроение, витание в облаках, это романтика, это и есть та самая настоящая любовь. И они путают влюбленность с любовью. Но проблема в том, что влюбленность рано или поздно заканчивается. А над любовью они не работали. Влюбленность обречена рано или поздно закончиться, а над любовью они не работали и настоящей любви не приобрели. Поэтому они делают вывод, что любовь улетучилась, что они сделали самую большую ошибку в своей жизни или что они просто не угадали свою вторую половинку и что им нужно попытать счастье в другой раз с кем-нибудь еще. Но с кем-нибудь еще повторяется абсолютно та же самая картина. Они снова перепутают любовь с влюбленностью, снова влюбленность закончится, и цикл снова будет повторяться. И человек будет думать, что ему просто не везет в любви. А на самом деле он перепутал влюбленность с любовью. Он увлекся лишь влюбленностью, но не прикладывал усилий для созидания любви. Дорогие друзья, чтобы семья не заглохла, требуется долговечная любовь, которая больше, чем влюбленность. Влюбленность лишь полагает начало отношениям, но дальше требуется работать над созиданием этих отношений. А это происходит через работу над своим характером. Заметьте, качество любви все относятся к характеру. Любовь долготерпит. Мы говорили, это великодушие, способность принимать другого человека в свое сердце с его недостатками. Любовь милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, то есть не нарушает общепринятый порядок, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла и так далее. Вот все эти качества, все это качество характера. Таким образом, как происходит созидание любви в семье? Через работу над своим характером. Многие люди воспринимают любовь как что-то внешнее, как что-то, что должно просто зажечься, как лампочка, раз загорелось. Но это влюбленность, они путают. Любовь – это ваш характер. И если вы хотите, чтобы ваша семья созидала прочные отношения, если вы хотите, чтобы ваша любовь была долговечной и сохранилась до конца, как Господь и требует, пока смерть не разлучит вас, то тогда вам нужно работать над своим характером. Вот это и есть любовь, это и есть долговечность любви. По-другому можно спросить так. На тот же самый вопрос можно посмотреть с другой стороны. Некоторые люди, столкнувшись с проблемами в браке, спрашивают, где взять долговечную любовь? Вот моя любовь куда-то исчезла. Где взять долговечную? Как сделать так, чтобы... Или, допустим, молодожены спрашивают, пока еще у нас вот есть все это живо, горят эти чувства, но как нам сделать так, чтобы любовь не исчезла? Как сделать так, чтобы наша любовь была вечной? Дорогие друзья, ответ в том, чтобы работать над своим характером. Если вы будете учиться долготерпению, то есть великодушию, добрым делам, не завидовать, не превозноситься, не гордиться, то есть пребывать в смирении, смиряться перед другим человеком и его интересами. Не будете нарушать общепринятых норм, порядков, отношений с родственниками и так далее. Не будете помнить зла и прокручивать в голове какие-то согрешения, которые против вас были. Не будете радоваться неправде, то есть неправедным каким-то поступкам. Будете противостоять неправедным поступкам. Но будете радоваться истине и хвалить всякий раз другого человека, когда он поступает по истине. Если вы будете покрывать одноразовые или случайные прегрешения, если вы будете всему верить, думать лучше о человеке, если вы будете всего надеяться, то есть даже если сейчас плохо, надеяться на Божье обетование, что в будущем Господь поможет вам и поддержит вас преодолеть, чтобы вы преодолели все эти трудности. Если вы будете переносить всякие тяготы и страдания, то тогда ваша любовь никогда не прекратится. Такая любовь никогда не перестает. Иными словами, человек, который приобрел такие качества, которые мы изучали в предыдущих проповедях, никогда не перестанет любить. Тот, кто их приобрел и в них возрастает, тот будет любить всегда. Был один такой человек в конце 19-го, начале 20 века. Его звали Бенджамин Уорфилд. Он был в свое время и в своей стране, он был очень известным богословом. Он был директором богословской семинарии при известнейшем Принстонском университете. То есть это было очень высокое положение, и в те времена эта семинария еще была консервативной. Так что он действительно, можно сказать, был светочем богословия, был очень известным человеком в христианских кругах. Он написал очень много книг, статей, которые, несмотря на то, что это было больше 100 лет назад, до сих пор переиздаются. Так вот, у него очень интересная семейная жизнь. Он женился в 25 лет в 1876 году. Его жену звали Анной, Энни. Сразу после свадьбы они отправились на медовый месяц в Германию, где Уорфилд начал учиться в Лейпцигском университете. И вот во время медового месяца, представьте себе, то есть еще месяц после их свадьбы не закончился, во время медового месяца они как-то гуляли в горах, там в Германии, и оказались застигнуты сильнейшей бурей. Это была буря, сопровождавшаяся громами и молниями. Тогда еще, по-видимому, не везде стояли громоотводы, да и сейчас можно оказаться в таком месте, где нет громоотвода. И вот буря застигла их как раз вот в этом месте. И жена Уорфилда пережила настолько сильное потрясение, это было настолько страшное переживание в ее жизни, она действительно была, ну, буквально в шаге от смерти, и вот от этого потрясения она не оправилась до конца своей жизни. В то время ей поставили диагноз неврастения. Она была очень возбудимой, она стала очень нервной, очень слабой, она не могла практически никакими делами заниматься, она постоянно пребывала вот в таком подавленном состоянии духа и так далее. Она редко выходила из дома и была настолько слаба, что ей требовалось постоянное внимание. Она не могла вести хозяйство и нуждалась в постоянном уходе, наоборот, за ней. И вот Уорфилд, уже вернувшись из Германии обратно в Америку и став директором Принстонской семинарии, он продолжал ухаживать за своей тяжело больной женой. Он редко отлучался из дома больше, чем на 2 часа. Представьте себе, он был директором семинарии, он читал лекции, он вел разного рода организационные встречи, которые были нужны. Это большая, крупная семинария. И вот он, проживая в домике рядом с этой семинарией, он уходил на лекцию и сразу же после лекции возвращался обратно к жене, чтобы ухаживать за ней. И современники его, студенты, оставили некоторые сообщения, мемуары об этом. И вот они описывают по своим наблюдениям, что он редко отлучался из дома больше, чем на 2 часа. Ему приходилось отказываться от многочисленных приглашений и от далеких поездок. У них не было детей до конца жизни. И последние 2 года она была прикована к постели, то есть последние 2 года была парализована. Она потеряла здоровье во время медового месяца, и он ухаживал за ней последующие 39 лет до самой ее смерти. Они не успели пожить в здоровье. Не успели побегать, порадоваться, повеселиться, поиграть вместе. Они не успели пережить вот всей той романтики и всей той радости первоначальной влюбленности, как их настигло испытание болезнью. И последующие 39 лет он ухаживал за своей женой, которая была, по словам современникам, даже один из них пишет, она была практическим инвалидом. Практическим инвалидом. Дорогие друзья, настоящая любовь никогда не перестает. Даже если другой человек не способен ухаживать за собой или делать что-то для нас, или не способен соответствовать каким-то высоким ожиданиям, стандартам, мечтаниям, настоящая любовь никогда не перестает. И это не влюбленность, это любовь решения, это любовь характер, это любовь, основанная на внутренних качествах и на взаимоотношениях с Господом. Часто мы встречаемся с тем, как муж или жена, у которых возникли семейные проблемы, говорят, у него или у нее такие недостатки, поэтому я хочу развестись. Эти недостатки неисправимы, я пытался их исправить, но я не могу уже, это меня выводит из себя, это бесит меня и так далее. Люди по-разному могут описывать свои ситуации. Ну, допустим, он ничем, кроме работы, не интересуется. У него, он живет своей жизнью, на меня не обращает внимания, я хочу развестись. Или она на меня кричит, я не могу уже этого терпеть, я хочу развестись. Но подумайте, а что будет, если муж или жена попадет в аварию и окажется инвалидом на всю жизнь? Будет ли это достаточным поводом для развода? Нет. Библия говорит пока, ну, на основании Библии, да, Библия говорит, что любовь должна быть до самой смерти, пока мы даем обещание, пока смерть не разлучит нас. Да? Вот. И если придется ухаживать за инвалидом до конца своей жизни, неужели мы думаем, что вот недостатки этого человека, его инвалидизация, его неспособность удовлетворять нашим нуждам, нашим желаниям, мечтаниям и так далее, неужели мы думаем, что вот это вот является достаточным основанием для развода? Конечно же, нет. Ну а почему тогда мы считаем достаточным основанием для развода то, что он кричит, или то, что она бросает, разбивает там какие-то вещи, посуду дома и так далее? На самом деле, любовь никогда не перестает. К одному пастору пришла на консультацию семейная пара. У них были другие имена, но давайте назовем их условно Иван да Марья. Семейная жизнь у них не клеилась, любовь исчезла. Они не видели другого варианта, кроме развода. Они думали, если только мы придем к пастору и расскажем ему, как у нас все плохо, то он наверняка даст одобрение на развод. И вот они начали рассказывать. Отношения не клеятся, единства нет, любви нет, взаимопонимания нет, нет ничего общего, ничего не осталось от прежних чувств. Пастор сказал, очень жаль, что все это так. Жаль, что отношения в браке не клеятся. Это действительно очень серьезно. Вы говорите, что больше не любите друг друга. Если вы не любите друг друга, то выход только один. И они думают, вот оно, сейчас он скажет о разводе. А он говорит вместо этого, если вы не любите друг друга, то выход только один – научиться любить друг друга. Они в недоумении разводят руками. Как это? Разве можно этому научиться? Это либо есть, либо нет. Либо ты чувствуешь, либо не чувствуешь. Пастор в ответ на это говорит им, да, такое отношение пропагандирует этот мир. Мир хочет свести любовь просто к чувствам. Либо есть, либо нет. Либо чувствуешь, либо не чувствуешь. Но Библия говорит о любви иначе. Любовь – это больше, чем чувство. Более того, начал объяснять им этот пастор, чувство в любви не первично, а вторично. Чувство в любви не первично, а вторично. Сначала должно быть что-то другое, а уже потом будут чувства. Ну, например, можно ли приказать что-то почувствовать? Например, если я прикажу вам «гневайтесь», вы сможете сразу заставить себя раз и воспылать гневом. Или «чувствуйте себя хорошо». Можете ли вы заставить себя, когда чувствуете плохо, вдруг раз «а, приказали, все, все, я теперь чувствую себя хорошо». Нет, чувством не прикажешь, как говорят, да? Однако Бог приказывает нам любить. Русская пословица говорит, чувством не прикажешь. Но Бог приказывает нам любить. Он дает заповедь. Возлюби Господа Бога твоего. Возлюби ближнего, как самого себя. Значит, объясняет им дальше этот пастор, любовь не есть в первую очередь чувство. В первую очередь это что-то другое, а чувства это уже присоединяются во вторую очередь. Иван, наш условно называемый Иван, да, муж, говорит, возможно, это так, но какое это имеет отношение ко мне? Пастор говорит ему, прямое. Дело в том, что Бог приказывает вам любить свою жену. Послушайте, что он сказал вам через апостола Павла. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Ефесянам 5 глава 25 стих. Иван говорит, вы хотите сказать, что я должен любить Марью так, чтобы быть готовым даже отдать за нее жизнь? Пастор отвечает, да. Тогда давайте забудем об этом. Я никогда не научусь ее так любить. Это просто не про меня. Пастор говорит, нет, мы не можем об этом забыть, потому что Бог это заповедует. Но, может быть, вам нужно начать на более низком уровне. Библия также говорит, люби ближнего твоего, как самого себя. Жена для вас самый, что ни на есть ближний, вы с ней живете, так что любите ее как ближнего. Муж отвечает, нет, я не могу ее любить даже так. Марья добавляет, да, и я тоже не могу его любить даже на таком уровне. Я не могу просто с ним даже жить спокойно, как с обычным человеком. Пастор говорит, что ж, жаль, но надежда у вас еще есть. Библия говорит еще об одном уровне любви. Для вас это будет самым низким уровнем. Господь повелевает, любите врагов ваших. То есть, видите, вам никак не выкрутиться. Вы обязаны научиться любить друг друга. Это абсолютное Божье требование, из которого не бывает никаких исключений. Тогда Марья восклицает «О, нет!», Иван вторит ей «Нет!», а пастор говорит «Да!». Да, но знаете, у вас действительно есть твердая надежда в том, что Бог дает заповедь любить. Дело в том, что когда Он дает заповедь, Он дает также силы для ее исполнения. Он может дать вам все, что нужно, чтобы вы научились любить друг друга, если только вы придете к Нему. Если вы придете ко Христу за помощью, то какими бы ни были разрушенными ваши отношения, насколько бы уже давно угасшими ни были ваши чувства, Насколько бы тяжелыми не были ваши взаимоотношения и насколько бы вам не хотелось уже даже видеть этого человека, если вы только придете ко Христу с готовностью покориться Его заповеди и скажете: «Господи, Ты повелеваешь мне любить мужа, Господи, Ты повелеваешь мне любить жену, Ты повелеваешь мне любить даже хотя бы просто ближнего моего, как самого себя. Если уж на то пошло, Ты повелеваешь мне любить врагов моих. Господи, у меня нет сил, но дай мне Твоей помощи. Научи меня любви. Помоги мне возрасти в этом качестве. Произрасти во мне цветок любви». Помните, что любовь является плодом Святого Духа. Плод же Духа – любовь, радость, долготерпение и так далее. Начинается с любви, это плод Святого Духа. Так что вы должны прийти к Господу и просить Его: «Господи, произрасти во мне этот плод, плод любви. И хотя я признаю, что пока что я не умею и нет сил, но я хочу покориться Твоей заповеди. И я прошу Тебя, учи меня любить». Дорогие друзья, Господь имеет все, что необходимо, чтобы дать вам любовь. У Господа достаточно благодати и силы, чтобы взрастить в нас с вами этот плод. Итак, будем приходить к Нему, чтобы Он взращивал в нас любовь. Ну и в заключение я еще буквально пару слов скажу о том, как применить это в церкви. Дорогие друзья, сколько бы люди в церкви не причиняли нам неприятностей, любовь никогда не перестает. Сколько бы не пускали слухов и не распространяли сплетен, любовь никогда не перестает. Сколько бы не проявляли невежливость и невнимательность, любовь никогда не перестает. Сколько бы не срывались в грех и сколько бы не совершали ошибок, любовь никогда не перестает. Это, конечно, не исключает церковной дисциплины, обличения, противостояния греху, исправления. Обо всем этом говорит Священное Писание. Но это означает, что мы не ставим крест на человеке. Мы продолжаем идти навстречу. Мы продолжаем прощать, когда есть покаяние. Мы продолжаем надеяться на лучшее. Мы продолжаем верить словам и любым делам, предполагая лучшее о человеке. Любовь никогда не перестает. Давайте помолимся. Господь наш и Бог, мы исповедуем пред Тобою, что в нас самих нет такой любви. Эта любовь не свойственна обычным мирским людям. Этой любви нет в этом мире. И наша плоть не имеет источника такой любви в самой себе. Но мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Святого Духа, тем из нас, кто обратился к Тебе и стал Твоими детьми. Благодарим Тебя за этот дар Святого Духа, который работает над нашим сердцем и производит в нас Твою любовь. Мы верим, что у Тебя множество благодати, Твоя милость и благодать, и Твоя любовь к нам бесконечна. Просим, излей любовь Иисуса Христа в наши сердца Духом Святым. Пусть наша любовь будет такой, как мы читали в Твоем Слове, и пусть она никогда не перестает в наших семьях, в наших взаимоотношениях с другими верующими и в конечном итоге в отношении к ближним, любым, даже окружающим нас неверующим людям. Да прославится Твое имя через нас. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.